Доброе утро, ребята, девочки и мальчики. Я рад, что вы пришли, встали с теплых постелей, пришли в дом молитвы. Я думаю, и вы рады, и родители ваши рады. Да. Я хотел бы спросить у вас, ваши сверстники чем хвалятся? Вот в школе, в садиках, чем хвалятся ваши сверстники? Чем?
У меня подруга Диана хвалится своим айфоном.
Вот, айфоном хвалится. У кого еще, кто чем хвалится из ваших знакомых, из ваших друзей?
У меня вот некоторые друзья хвалятся, что вот они там в какую-то игру хорошо играют, а что я нет, то есть и так далее. То есть у меня скорее такой класс, допустим, вот... Да, то есть в компьютерных играх говорят, что вот я не умею в это играть, а они отлично умеют. То есть мои некоторые одноклассники, даже большинство, хвалятся именно этим.
Вот моя подруга Вика, она всегда хвалится то, что она меня старше.
Ну вы слышали, да, чем хвалятся дети, которые не знают Господа. А, ребята, а чем вы хвалитесь? Чем вы можете похвалиться?
Тем, что мы дружим с Господом.
Это самый верный ответ, самый правильный ответ. А как твое имя?
Гордей.
Гордей его имя. Вот, ребята, мальчики и девочки, если вы не знаете точно, кем хвалиться, то подойдите к Гордею, он вас наставит. Молодец. В Псалме 19 сказано, что кто хвалится колесницами, а кто конями. Мы же хвалимся именем Господа нашего Иисуса Христа. Так что слава Господу за наших детей, что они могут хвалиться действительно Господом. И мы, как родители, дедушки и бабушки, я думаю, что настоятельно просим вас познавать Господа, чтобы, видя Его, как сказать, участие в вашей жизни, вы могли бы перед своими сверстниками сказать: а что такое айфон? Завтра сломается или разобьешь, и все. А мой Господь вечен, поэтому Он мой помощник. И я хотел бы вместе с вами пригласить вас благословить наших детей, наверное, со второго стиха, Андрей, 19 псалом. И давайте все вместе, дружно, едиными устами мы произнесем такое благословение в жизнь наших детей. «Да услышит вас Господь в день печали, да защитит вас имя Бога Яковлева, да пошлет вам помощь из святилища, из Сиона да подкрепит вас». Да воспомянет все жертвоприношения ваши, и все сожжения ваши да соделает тучным. Да даст вам Господь по сердцу вашему, и все намерения ваши да исполнит. Андрюша, я попрошу показать из первой папки. Вот, видите, какой дяденька. А там еще есть. Вот тетенька красивая, правда? И дяденька красивый. Вот еще один. Все это, как сказать, малая часть из богов народов, которые они себе выдумали. И обидно, что поклоняются богам таким уже взрослые люди, дяди и тети, наших лет, старше, привлекают детей к поклонению вот этим идолам. Но мы знаем, что эти идолы, они ничего не могут сделать, ни доброго, ни худого. Ну, в принципе, худого делают то, что отвращают от Господа. Заблуждаются люди, которые поклоняются им и учат своих детей, к сожалению. Они ничего не сделали. Ничего. А теперь посмотрим, как они поклоняются, вот эти люди, этим идолам, безгласным идолам. Видите, какой Бог и как благоговейно подходит. Да. И мы видим, что великое множество людей, это тоже, ну, как бы, все, как сказать, всего не показать. Это только маленький пример. Они поклоняются благоговейно, поклоняются со страхом и трепетом, подходя к этой корове, которая у них священная и является Богом. Она может там, я не знаю, что она для них может сделать, кроме как дать молока или пободать их. А теперь посмотрим еще одну папку. Вы узнали кого-нибудь здесь? Иисус? Кто вам сказал, что это Иисус? Это не Иисус, это вымысел художника, вымысел человеческий, потому что апостолы не передали нам фотографию Иисуса Христа. И даже, как это, которые рисуют там, они тоже не передали. И по церквам не рассылали и не говорили, вот смотрите, вот это Иисус, вот ему только поклоняйтесь. Мне вообще-то понравился тот мальчик, может, ему там около 30 лет, который улыбается. Я бы лучше такого Иисуса выбрал, наверное. Добродушный такой. Поэтому среди вот этих фотографий и рисунков, сделанных художниками, здесь нет Иисуса. Это только может быть представление наше, что это Иисус. Можем ли мы, как христиане, с уверенностью выбрать себе, как и другие народы, изображение Бога? Не можем. Почему? Потому что сам Господь дал нам такую заповедь. Вторая заповедь из 10 говорит. Исход 20 глава, со 2 стиха. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». И апостол Павел уже в Новом Завете, это заповеди Ветхого Завета, но апостол Павел, служитель Нового Завета, во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 16 стихе, так говорит. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем». Почему? Почему мы не знаем Христа по плоти? Потому что некоторое время он был на этой земле, в этом человеческом теле, в этой вот плоти. Поэтому, так как он умер, воскрес и сейчас находится на небесах, одесную Бога, то, естественно, мы не можем представить, какой же он. Мы не видели его воскресшим, видели его только апостолы, но опять же я говорю, они не показали нам, как сказать, изображение, не передали. Поэтому одно дело знать Христа как своего соседа в деревне Назарет или даже как Мессию, который делал прекрасные дела. И совсем другое дело знать Христа в его славе, сидящего сейчас одесную Бога. И я думаю, что по этой причине у них не было с собой никакого изображения. Остановимся еще на одном произведении художника. Включи, пожалуйста, Андрюша, еще одну. Вот это художник изобразил Иисус Христос в славе. Но, может быть, где-то что-то, как сказать, приблизительно и есть. Но это не точная картина и копия Иисуса Христа. Спасибо, Андрюш. Откровение, 1 глава с 10 стиха, рассказывает нам, а какой же на самом деле наш Господь и Спаситель. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладиакию. Я обратился, чтобы видеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих“». Вот какой наш Господь. То, что видел Иоанн, он не нарисовал картину, не изобразил это, и Господь не сказал: «Вот, вот теперь я прославленный, пожалуйста, давай-ка вот тебе краски, которые никогда вовек не смоются и не поблекнут, быстренько рисуй». Или с фотоаппаратом там сфотографировал, и теперь раздай по церквам, какой я. Он этого не сделал. Далее, 16 стих. «Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его», пишет апостол Иоанн, который был близок с ним и который на вечере лежал у груди его, «то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти“». Вот она, действительное изображение Господа нашего Иисуса Христа. Вот такой наш Господь. Однажды все народы предстанут, мы предстанем как дети, а другие народы предстанут как отвергшие, как повергающиеся перед этими вот золотыми блестящими идолами. Они будут посрамлены, а мы нет. Мы будем в радости. И, как говорит Писание, лицом увидим, лицом к лицу увидим его таким, какой есть. Да и сами мы преобразимся совсем в другой образ. Сами будем совсем другие. Тела будут у нас другие. Что сделал для нас, людей, вот этот истинный Бог, о котором мы только что читали, которого мы никогда не видели? Что он сделал? Пришел на эту землю, принял плоть человека, чтобы впоследствии распять ее со страстями и похотями, освободил нас от закона греха и смерти и дал нам новый закон духа и жизни. Мы можем уже жить по нему. Простил нам наши грехи, поселился в нас, в наших телах, избрал нас храмом своим, записал имена наши в книгу жизни, дал нам возможность проводить вечность именно с ним, с живым и вот прославленным Господом. Дальше мы видим в Писании, что Иоанн, когда Господь положил на него и сказал: «Не бойся», Иоанн уже больше не боялся, я думаю, потому что дальше Господь показывал Иоанну, что будет дальше, что будет в конце. Но первоначальное, ощущение у Иоанна было страх и трепет. Да еще кто-то из пророков говорил: «Я в страхе и в трепете». И там, если вы знаете из... если захотим узнать действительно, какой истинный Бог, мы можем почитать Библию, и там очень ясно, конкретно рассказано, не нарисовано, а рассказано, какой истинный Бог. Что еще дал Господь нам, какую дал нам возможность? Первое послание Петра, 2 глава, 4-5 стих. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Он ожидает от нас, что мы, как Его дети, как священство святое, с радостью будем выполнять это служение. Ведь это приятно Господу, и это наша обязанность. Согласно новому порядку, Иисус находится в центре, а мы приступаем к Нему. В глазах Божьих Господь Иисус избранный и драгоценный, и Его ценность для Бога не поддается оценке. Если мы хотим участвовать в программе Божьего строительства, нам нужно прийти ко Христу. Единственное, на что мы пригодны, быть строительным материалом, который получается в результате нашего уподобления Ему. Строительный материал – живые камни. Мы – живые камни. Как быть благословенным строительным материалом, этим живым камнем? Отчасти сказано в первом послании Петра, во второй главе, здесь же, с первого стиха. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Ну и многое другое. Церковь – это сооружение, построенное из живых камней, из нас. Как я уже раньше говорил, это не здание, в котором мы собрались сегодня, это мы, верующие в Иисуса Христа и рожденные от Него, являемся церковью. Но мы не только живой строительный материал, из которого устрояется дом, мы также и священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. И чтобы эти жертвы были приятны Господу, как мы уже прочитали в первом послании Петра во второй главе с первого стиха, мы должны отложить всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, злословие, примириться друг с другом, потому что нам надлежит быть умощенным Господом в одну стену, в одно здание. Вот здесь это здание, кирпичи друг с другом не ссорятся, и они, как положил их каменщик, так они лежат, они бездушные. Но мы, люди, между собой, прежде чем воздать славу Господу, мы просто обязаны подойти друг к другу, если, конечно, есть на это причина, и примириться. И тогда приносить духовную жертву. Послание Римлянам, 12 глава, с 1 стиха. Апостол Павел говорит о духовных жертвах. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И еще одно. Евреям, 13 глава, 15 стих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Есть многие другие духовные жертвы, но вот эти две жертвы, они более подходят для сегодняшнего дня. Воскресенье – это тот день, когда мы все вместе один раз в неделю собираемся для этого служения, чтобы принести Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Соответственно, нужно быть и настроенным, и приготовленным для этого служения. Чтобы стройно нам петь, и красивым было наше песнопение – у нас есть устройство, хор, потом молодежное служение. И как сегодня приятно было слышать, когда священство святое, цари и священники возвышали свой голос и призывали нас, народ, прославим Господа. Как было чудесно, я не знаю, как вам, как было чудесно, когда бралось место Писания и громогласно провозглашалось, делался призыв, братья и сестры, мы стоим перед Господом всемогущим, перед которым Иоанн пал просто бездыханен, когда увидел его. Но мы его не видим сегодня. И, может быть, нам кажется, что и он нас не видит. Но он видит нас. Поэтому он ожидает, что мы будем с благоговением и страхом, когда, как сказать, пришел час поклонения Господу, мы будем это делать. Мы обратим свой взор на нашего невидимого, прославленного и любимого, если он действительно такой любимый, наш Господь Иисус, и вместе с поющими и играющими будем воздавать Ему славу, хвалу, честь и поклонение. Вот как это происходит на небе. Откровение 7 глава, с 9 стиха. Пример поклонения Господу. «После сего взглянул я, пишет апостол Иоанн, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: аминь. Благословение и сила и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Братья и сестры, это уже сбылось. Там уже мы. Там мы. Просто вот эти смертные тела, они тут, ну, мешают нам быть там. Но мы уже там, с Господом. Мы вместе с ангелами видим, как пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу вот эти старцы. Все это то, что, ну, как, может быть, чуть-чуть только открыто нам, как там на небесах, но мы уже там. Мы там, вот в великом множестве людей, с палевыми ветвями, в белых одеждах, мы перед Господом. Я не думаю, что мы стоим вот так вот от Господа. Я думаю, что все стоим и Господь, вот, мы благодарны Тебе. Так есть на небесах, так должно быть уже и сегодня здесь на земле, у нас, братья и сестры. Ибо это тот же Бог, только мы Его не видим, но Он видит нас, как я уже говорил. Если язычники с благоговением поклоняются своим идолам, то как же должно поклоняться нам, детям Бога живого и истинному живому и прославленному Богу? Я прочитаю с нового перевода, он, может, мне показался более, как сказать, открывает, более ясно как-то открывает одно местописание. А ведь вы подошли не к горе Синай, которой можно притронуться и которая пылает огнем, не ко тьме, не к мраку и не к буре. Вы пришли не на звук трубы и не на голос, говорящий такие слова, что слушающие просили о том, чтобы больше он не говорил им. Люди были не в силах вынести то, что им было повелено. Если животное прикоснется к этой горе, то оно должно быть побито камнями. Это было так ужасно, что даже сам Моисей сказал: «Я в страхе и в трепете». Нет, пишет дальше автор этого послания. «Вы пришли к горе Сион, городу живого Бога, к небесному Иерусалиму. Вы пришли к тысячам ангелов, собранным на радостное торжество. Вы пришли в собрание первенцев, чьи имена записаны на небесах. Вы пришли к Богу, судье всех людей, и к духам праведников, ставших совершенными. Вы пришли к Иисусу, посреднику Нового Завета, и к окропляющей крови, которая говорит лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвергайте того, кто к вам обращается. Если те, которые отказались слушать говорящего на земле, не избегли своего наказания, то тем более не избежим его и мы, которым Бог обращается с небес. Тогда его голос потрясал землю, но сейчас он обещал: я еще раз сотрясу землю, и не только землю, но и небеса. Слова «еще раз» говорят о том, что все, что может быть сотрясено, все сотворенное, временное исчезнет, останется только то, что непоколебимо. Поэтому, братья и сестры, мы, получая царство, которое не может быть поколеблено, будем благодарны и в благодарности будем поклоняться Богу так, как Ему приятно, в почтении и страхе, потому что наш Бог – это пожирающий огонь. Аминь.
Слава Богу. Доброе утро, церковь. Тема, которую я хотел сегодня затронуть, немножко слегка, как Салават в прошлое воскресенье говорил. Зачем Бог допускает страдания? Недавно говорил, недавно. Это, скажем так, переживания мои, в первую очередь, переживания моих близких. Мы говорили тогда, Юлина свидетельство, да, когда она там вдруг попала вместо лечения, да, где лечили ее. Но сегодня тоже мы проходим какие-то испытания, страдания, да, и вопрос, зачем Бог допускает страдания? Вообще, когда я навел там в компьютере, там в поиске, там такие вопросы, зачем Бог допускает несправедливость? Зачем Бог допускает войны? Зачем Бог допускает убийство детей? Зачем Бог допускает бесплодность? Зачем Бог? Зачем Бог? Зачем Бог? Что-то сквозит, что-то звенит в ушах немножко такое с претензиями, да, такое, что человек не знает уже кому больше, он не знает, как поступить больше, он не знает, что делать вместе с этим, и потому немножко хотелось бы поговорить. Я ездил к маме недавно, моей маме 8-й десяток, 72 исполнилось недавно, я помню ее молодую, красивую, молодую, сильную, крепкую. Она никогда не говорит о болезнях. Очень редко она имела там болезнь, сильно не болела. Но как-то так я смотрю, что она как стареет, ветшает ее тело. Да, она уже, может быть, не такая сильная, такая крепкая. Говорю, сходим, походим. Говорит, я не могу, у меня ноги болят. Как-то смотришь, другой раз приезжаешь. Она никогда как-то не говорит, что мне там больно, что-то. Но мы молимся. Я молюсь, с Юлей. Я приезжаю, Бог благословляет, Бог дает как-то силы ее. Хотя она сама как-то, ну, не особо к церкви, да, я как-то звал ее как-то по своей какой-то такой, по своему тому, такому пониманию, вот иди, вот сходи, вот баптисты, там хорошая церковь, сходи, как-то звал, мы проезжаем на кладбище, церковь Чинчинели, да, она там покрашена, крест красиво, снаружи все очень красиво, говорю, сходи туда, вот, ну вот как-то так вот, не знаю, братья говорили, что тебе надо взять маму и везти туда, ну вот как-то так, на один раз я думаю, давай едем, не, я очень плохо чувствуюсь, ну как-то вот так вот, так не получалось. Еще, почему эта тема страдания, немножко объясню, почему вот сегодня это опять звучит, что мы пятницу, да, собираемся на молитву, и очень много молитв, да, у людей Божьего очень много нужд, очень много прошений, очень много. Я не к тому, что это нехорошо, это здорово, это великолепно, это замечательно, когда есть пастор, есть диакон, да, есть братья, которые молятся, которые помогают в этой нужде человеку, чтобы он не чувствовался одиноким, чтобы он не чувствовался одним. Часто говорят, вот мы церковь как семья, помогите мне. И люди помогают. Ко мне лично, ну, не так часто просятся, да, о помощи, да, но когда просят помощи, я делаю. И, наверное, неправильно отношение к нам, когда говорят, что, ну, никому не, мы не интересны, как семья, как лично, вот я там сколько-то не хожу, никто не звонит. Не то, что никто не переживает, это неправда, переживать. Если ты скажешь, диакон, помолись за меня, и диакон помолится. Если что, помоги мне съездить там за Росай, Вильнюс или в Каунас. Люди, если смогут, помогут. Мы церковь, на самом деле, где еще нам эту помощь и эту любовь искать? Так вот, такое небольшое вступление про страдания. Я хотел бы сегодня немножко еще раз вернуться к этим местам. Что такое страдание? Напомню, физическое или эмоциональный дискомфорт, боль, стресс, муки, горе, печаль, страх, тоска, тревога. Все очень серьезно. Все очень серьезно. И слово «почему» звучит у нас не только как вопрос, но так как призыв о помощи. Если мы слышим кого-то, вот подобным образом говорят, но мы здесь вначале говорили, зачем Бог допускает войны, убийство детей, там, убийство животных всякие, да, то в миру очень много всего из-за того, что люди не знают, как с этим быть, не знают, почему так случается. Да, но мы, верующие люди, тоже часто говорим, что зачем Бог, почему Бог допускает страдания. И я хотел бы, посмотрим одно место потом, и столкнувшись с несчастьем, люди нуждаются в утешении. Но вот, когда люди так говорят, значит, ему нужна помощь. Какая-то, может быть, каким-то словом. Может, как-то поддержать. Или просто посидеть и послушать. Это очень важно для этого человека. В этом нуждается, в этом утешении. Да? И даст ли Библия такое утешение? Куда нам больше обращаться, если не в Библию, да? Если не в Писание, если не в слова Бога? Да? А как Бог нам говорит? Ну, он говорил через сновидение, видение. Но, в общем-то, он говорит через Писание, да? Через слово. Вот почему очень важно бы пребывать в Писании. И скажу, что здесь вот отсюда вот проповедовать, да, ну, народу, просто если ты не пребываешь в Писании, ну, очень сложно, потому что нету той силы, нету такого желания и такого понимания, насколько эта нужда, ну, не маленькая, да, если касаться страданий, да, и нет ничего неправильного, чтобы задумываться, почему Бог допускает страдания. Здесь ничего такого нету. Ну как-то вот так, как, ну, мы же не имеем права, ну, мы же церковь, мы же веруем в Господа. Нет. Откроем одно место. Сейчас. Аввакума. Откройте Аввакума. Мы быстренько пройдемся, потому что если успеем. Так вот, некоторые говорят, что почему так случается, почему в жизнь приходят страдания. Причин много. Но есть умники, да, в кавычках, верующие какие-то мудрые люди говорят, что, ну, недостаток веры какой-то, из-за какого греховности твоей или какого-то неуважения к Богу, или еще много причин. Но самую ту причину, наверное, нам сложно будет понять, потому Аввакума, смотрите, что он пишет. Первый. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. Он говорит: «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего ты даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор». Вот такое небольшое недовольство было у пророка. И Бог не осуждает его за это. Более того, Бог позаботился, что вот эти стихи были в Библии. И это не единственные стихи в Библии подобного рода. Поэтому страдали все. Вспоминаем. Христос пострадал за наши грехи. Он вообще за чужие грехи. Не за наши глупости, не за наши какой-то лени, какого-то нехотения, нежелания. Он пострадал за нас вообще невинно. За нас. Чтобы что? Чтобы мы имели спасение. Деяние 9.16, можете не открывать. «И я покажу ему», он Анане говорит, «сколько должен пострадать за имя мое». Это, помните, кому сказано? Савлу. «Я покажу ему, сколько ему нужно пострадать». Потому страдали Моисей, когда его на него роптали. «Зачем ты нас вывел? Остались бы в Египте, ели там хорошую еду». Но на Давида сколько, да, там, семье сколько было всего. Ну, просто Бог вот это допускает в нашей жизни, чтобы что? Чтобы утвердить, укрепить. И он на самом деле является таким Господом, да, который видит все. Я вчера ему на молодежке проповедовал, говорю, Бог видит сайты, которые вы посещаете, да, вот помните, кто молодежи вчера был. Но, то есть, Бог видит все. На самом деле, Бог видит не сверху, как мы часто понимаем. О, Бог сверху, да, там, спрячусь, вы видите меня? А Бог меня даже там видит. Представьте себе, он видит изнутри. Шутки шутками, но на самом деле наш Бог великий, и наш Бог участвует в наших бедах, наших прохождениях. Не он это все посылает. Причин много, я говорю, но он хочет участвовать, он хочет помочь. И неправда говорит, что никому нету дела. Нет, это неправда. Есть дело. Если даже мать оставит ребенка, то я не оставлю. Бог не оставит. И Бог сочувствует нам в наших бедах. Он очень хочет помочь. Обратись ко мне, попроси помощи. Я надежда твоя, я опора твоя. Нам надо на этом стоять, да? И он любит справедливость и ненавидит зло. Если вот мы говорим, почему Бог допускает войны, убийство там, детей, да, там, несправедливость, бесплодность, да, все, Бог, он, ну, как бы, а кто больше? Ну, как бы, ну, не я же. Ну, и потому вот Бог, как бы, стих, который вот у меня вот сейчас почитаем, он как раз об этом, что он любит справедливость. Господь любит справедливость. Он любит, когда люди не лгут. Они любят, когда люди помогают. Он любит, когда на самом деле его воля в этом. И он ненавидит зло, а также страдания, которые оно приносит. Зло приносит страдания. Война приносит страдания. Что там сейчас творится в Сирии, там в Ливии, в Украине то же самое, да? В Германии там взрывы всякие. Это приносит страдания, это приносит слезы. Неужели это Бог приносит все? Нет, конечно. Нет, конечно. Псалом 36, 36 псалом. Откроем. С 25 стиха. «Я был молод и состарился, и не видал проповедника, оставленным потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду, и не оставляет своих святых, вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится». Праведники наследуют землю и будут жить в ней вовек. Так что второй такой пунктик, что Бог сочувствует в наших бедах. Мы должны обращаться к Нему. Мы должны прийти к Нему. Господи, помоги. Мне тяжело, мне трудно. Сколько раз так нам было? Сколько раз нам так было? Просто бывают ситуации, когда человек не может помочь. Человек не может помочь. Когда проблемы там какие-то серьезные. Я не про болезни, может быть, какие-то другие. Допустим, у нас на работе там бывают проблемы, когда ты сделал что-то и понял, что неправильно, и понял, что чего-то ты не досмотрел, и просто твоя судьба как будто висит зависит от этих людей, да. Просто, Господи, мы куда-то как-то подальше, да. Как-то для нас он, если они-то, то тогда Господь, да, уже все средства уже использованы, все оружие использовано, тогда Господь. А Господь хочет, чтобы сразу. Вот у меня была ситуация, да, что я там одного человека на работе пропустил, которого не должен был пропустить, а с той стороны он выйти не может. И просто вызвали, позвонили все, Господи, прости меня, я виноват. Моя ошибка, да. Но будет как будет, выгонят, так выгонят. А всякие мысли идут, выгонят с работы, там, будем голодать с Юлей, да. Что я, как-то это все комом, да, очень быстро заметили, да, какая-то проблема. А так что это будет? А так будет? А так сын там будет выпивать, будет болеть, будет умирать, и сразу, далеко идущие планы. Вообще верующие такие с бурной фантазией, скажу, да, потому что так мы фантазируем неплохо, да, некоторым бывает, что книги читать, просто очень далеко, и просто мы, когда Господа не слышим, мы свое все, территорием, это далеко уходит, далеко за границы, за горизонты все, Господь, подожди, не спеши-то. И потому Бог сочувствует нам, это очень важно нам понять, когда нам тяжело, если сегодня, если сейчас кто-то проходит такие подобные ситуации, какое-то, что мы говорили, страх, печаль, тоска, мука, горе, боль, дискомфорт какое-то, плохое состояние, то знайте, первое, Господь не осудил этого Аввакума, который мы читали, когда он так размышляет. Не в гневе он просто много раз просил, мы читали, много раз просил у Господа, доколе, Господи? Доколе, Господи? И он позаботился. Второй, Бог сочувствует нам в наших бедах. Третье, Бог никогда не причиняет зла. Некоторые говорят, что, когда болезнь особенно, да, такова воля Божия. Нету воли Божией. Нету воли Божией, чтобы мы болели. Нету воли Божией, чтобы мы что-то страдали как-то, что-то, чтобы тебя научить, чтобы тебя там как-то нету этой воли Божией, да. И Якова, откроем Якова, первую главу, очень знакомое место. Первое Якова. Это в 12 стих, 12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Так вот, блажен человек, который переносит искушение. Это где, здесь нигде не написано, что Бог посылает искушение. Просто искушение, какие-то соблазны, какие-то трудности приходят в жизнь человека, и ему приходится через это бороться с этим всем, проходить это все. Это же не просто, это же болезненно, это больно, это неприятно, это обидно порой, да, но написано, что такой человек блажен, счастлив такой человек, который проходит, переносит это, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. И слава Богу, когда приходят трудности, мы переносим это, да? Да ну вас, пойду я там в мир лучше, там меня больше любят, да? Да нет, вот как раз вот я ценю сейчас ту дорогу людей, братьев и сестер моих старших, которые через все прошли. Мы даже не знаем, через что люди проходили. Да, любого выбирая из нас, через что проходили, да, и просто смотрю, что все равно люди остались в церкви, остались с Господом, остались рады и других учат, чтобы как переносить это страдание и насколько это важно, нормальная, адекватная реакция на трудности, потому что уже мы вспоминали, я часто вспоминаю Йова, вспоминаем, нам не так тяжело, как Йову было, да, и мне легко становится, что не так тяжело. Но все мужи веры, все люди переносят страдания и проходят через это. Если вы переживаете страдания, будьте уверены, Бог здесь ни при чем. Чаще всего так и бывает. Страдания испытывают нашу веру. Как мы не хотели, как нам неприятно было бы, но она как-то закаляет нас, да? Закаляет нас, укрепляет нас. И что значит испытание, да? Испытание – это проверка, проверить, пережить, почувствовать, да? Испытать, экзамен, тесты всякие, везде у нас есть, да, это, чтобы получить удостоверение, где Галя, удостоверение водителя, да, сколько надо научиться, теорию там, вождение, и это, если хорошо, если с первого раза, да, если еще не с первого раза, как ты волнуешься и переживаешь, и как-то, я не знаю, Господи, помоги, я боюсь, у меня ноги дрожат. Так вот, испытание, проверка, пережиток, это тоже хорошо. Любой, который учился в школе, там, в высшей школе, есть экзамены для того, чтобы тебя допустили на работу, там, CV посылаешь, приходишь, садись, там, работодатель, я хочу с тобой поговорить. Ну, что ты умеешь делать? Ну, умею копать и не копать, да, как там раньше говорили. Но какая зарплата тебя устроит? И как ты, по сколько часов ты хочешь работать? Он хочет поговорить один на один. Это обычная работа, может быть, в офисе, может быть, организация, фирма какая-нибудь, там, не знаю, цех какой-нибудь, да, то Бог перед тем, как иметь дело с нами, Он тоже нас испытывает, через что-то мы проходим, что-то допускает, да, допустим, имею в виду в служении, да, если Он проверяет нас, смотрит какие-то ситуации, смотрит, как мы реагируем, как мы проходим эти ситуации до служения, во время служения, и, может быть, после какого-то служения, потому что есть примеры, которые молодежные лидера стали потом пасторами, да, есть такие, которые молодежные лидера как-то вот так вот, как-то ушли, как-то вот так вот, как-то с этих служений, хотя они остались в церквях, но как-то вот так вот, вот оставили. Бывает по-разному. И место, которое про испытание хочу открыть, Второзаконие 8. Второзаконие 8 глава. Очень хорошее место. С первого стиха почитаем. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножались, и пошли и завладели землей, которую с клятвой обещал Господь отцом вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходи путями Его, боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники озера выходят из долин и гор. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья. В землю, где масличные деревья и мед. Дальше читать не будем. Так вот, второй стих. «И помни весь путь», как-то мне касается. Вот, их путь, да, был таков, да, наш путь немножко другой. Мой путь такой, а у нашей сестры уже другой путь, нашего брата еще другой путь. И мы должны как бы смотреть на этот путь, и нормально смотреть на это испытание, потому что мы проходим через них, через испытания. Вспоминая Луки, 4 главе, где написано «Иисус был испытан», да, можем прочитать. Луки, 4 глава. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаемый от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Никогда не замечал этого места, что там 40 дней он был искушаемый от дьявола. Всегда думал, что 40 дней он не ел. Да, это правда, он не ел, но что 40 дней он был искушаем от дьявола, да? Вот кто искуситель. Но не надо все, как все эти... стрелы, наверное. Все стрелы, вот дьявол виноват, вот дьявол виноват, вот бесы его виноваты, да. Порой там очень много нашего, очень много. Но бывает, да, что дьявол искушает нас. Дьявол искушает на то, на другое. Иди там, нету денег, иди там, не знаю, своруй что-нибудь. Или отбери от кого-нибудь что-нибудь. Потому он там 40 дней. Я не знаю, по своему опыту, наверное, были у меня такие искушения, что, ну, не знаю, дня 3-4, ну, до недели как-то обида такая еще. Как-то еще держится чуть-чуть дольше. Ну, чтоб 40 дней, то нет. Ну, так вот. Иисус тоже проходил. Здесь ничего нового. Здесь ничего сверх какого-то естественного, какого-то непонимания, да, огненного, как сестра свидетельствовала, огненного искушения. Здесь, ну, как бы все мы проходим, может быть, к сожалению или к радости. Наверное, часто и к радости, потому что мы укрепляемся, мы способны быть крепче, способны укреплять других, потому, наверное... Вот эти стихи нам звучат. И 13 стих этой же главы. «И окончив все искушения, дьявол отошел от него». То есть можно это все пройти. И Господь показал, что окончив все искушения, ну, мы читать не будем, вы, наверное, знаете, как он искушал, чего он предлагал Иисусу, да, дьявол. Странное предложение, на самом деле, тому, кто все имеет, да, тому, кому все принадлежит. Но окончив все искушение, дьявол отошел от него. И просто будет тот день, когда мы пройдем. И дай Бог, чтобы с Господом мы это все прошлись. И что еще? Что еще? Как мы еще проходим через это? Что дает это прохождение наше? Это близость к Господу. Я тоже хотел бы немножко взглянуть. Все-таки, да, когда мы проходим с Господом, когда мы проходим вместе, оно как-то сближает нас. Но порой часто Господь, ну не Господь, как-то, не знаю, через болезни, да, когда мы болеем, тогда мы думаем много, что мы так не так сделали, Бог нас останавливает, и просто как-то Господь как-то ближе, что ли, становится, потому что мы все летим, все бежим, нам на работу, нам с работы, нам спать, нам отдыхать, все мы летим большой скоростью, как локомотив однажды. Однажды пастор даже проповедовал об этом, большой скоростью несемся, близость с Господом, да, Иоанна 6, откройте Иоанна 6 главу, из 37 стиха, что Господь рядом. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы с того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскреснуть в последний день. Воля, пославшая меня, есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Так неужели мы будем думать, что Господь будет играться с нашими душами, с нашим будущим, с нашим, посылая какие-то искушения, какие-то трудности специально, да? Воля же пославшего, чтобы всякий, видящий Сына, имел жизнь вечную. И чуть дальше, 44 стиха написано так: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». У пророков написано: «И будут все научены Богом, всякий, слушающий от Отца и научившийся, приходит ко мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Господь еще раз говорит: приблизьтесь ко Мне, и вам будет, вам будет. Ну, раньше, я не знаю, раньше я уже говорил, раньше 2000-х, когда мы приходили, очень часто приглашали в церковь у нас в городе, да, что приди, и Господь тебе все решит. Мужа даст, деньги даст, болезни есть, исцелит, все делает. И через какое-то время эти люди приходят и ждут, ждут вот, вот того обещания, и не находят, и не дожидаются, и уходят. Это, я считаю, не очень правильно нам за Господа, да, обещать людям, потому что мы не знаем, как Господь поведет. Да, бывает исцеление, да, бывает, что, ну, кому, как не нам, будучи свидетелями наших свадеб, да, когда жена находит здесь, это великолепно, это все здорово, да? Но на самом деле мы должны говорить то, что в Писании написано. «Приблизить Господу», 47 стих, «истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». От Него зависит. Он жизнь дающий, Он жизнь, как не говорится, от Него все наши дни сосчитаны. Им наши дни сосчитаны. И еще одно место, чтобы зачем Бог допускает страдания на эту тему, да, чтобы показать, как Он велик. На самом деле мы знаем, как Он велик, но нам порой обновлять нашу надо, это нашу память, чтобы мы вспоминали. Я немножко почитаю от молитвы Иеремии, 32 глава Иеремия 32. Чтобы мы возле Него были, на Него надеялись. Он наша крепость. «О Господи Боже», 17 стих. «Ты сотворил небо и землю великую силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которым имя Господь Саваоф. Великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, совершаешь до сего дня в Израиле и между всеми людьми, и соделал себе имя, как сей день. И вывел народ твой из Израиля, из земли египетской, знамениями, чудесами, рукою сильную и мышцей простертую при великом ужасе. И дал много, и дал им землю сию, которую дат им, клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом». Вот, когда мы проходим через страдания, очень важно не потерять фокус Господа. Очень важно в начальном этапе уже просить Господа: «Господи, помоги, мне тяжело». Господи, взывать Господу, Он поможет на самом деле. Через страдания испытывается наша вера. На что мы надеемся? На деньги ли? На знакомство ли? На Господа ли? Он приближает к нам через какие-то трудные моменты. Мы чаще взываем, как все хорошо, так, ну, утром. Немножко, быстро, как с Юлей, мы по утрам молимся, да, иногда молимся так, ну, так неплохо, иногда, ну, Юля, по-быстрому, да, когда надо спешить, да, уже вдвоем, то Юля уже не молится, только я, но так, ну, слава Господу, и Он хочет показать, как Он велик, чтобы мы знаем, какой Он велик. Он создал словом, вчера тоже на молодежном собрании Бытие читали, да, Он в шестой день словом создал зверей там полевых, там, человека создал. На самом деле наш Господь очень велик. Показать, что во время страданий Бог есть моя защита, сила и помощь. Уже читать не будем. 90-й псалом, там был 90-й псалом, и уже обобщая сказано, что тема, которая сегодня звучала, почему Бог допускает страдания, для того, чтобы мы прошли их, укрепились в нем, чтобы мы не думали, что мы тут одни, там, нам одним так тяжело в этой жизни, что наша судьба такая, такая уж такая сложная. Просто Бог, да, Бог смотрит на нас, Он помогает, Он не просто как бы смотрящий или охранник какой-то в небесах, да, Он смотрит и помогает, чем я тебе могу помочь. Он близко, Он хочет общения, Он хочет общаться. Хотим ли мы этого общения? По-всякому бывает, но Бог хочет, чтобы это общение у нас, желание общаться было. И Бог сочувствует нам в наших бедах. Бог никогда не причиняет зло, никогда не говорит, что Бог посылает зло. Он никогда этим не занимается. Этим занимается другой, который в Луке читали. Есть кому нас обвинять. Порой по причине, по делам нашим, а порой невинно бывает, но всякое бывает, но обижаться не надо, тут особо переживать по этому поводу не надо. На самом деле приблизиться к Господу, что читали в Иоанна, увидеть эту красоту Его, силу Его, силу мощи этой руки Его, показать, как Он велик, в Иеремии читали, и знать и понимать, что Бог – моя защита, сила и помощь. И пускай не будем мы молчать, если нам тяжело, подойдите к брату, подойдите к сестре, диакону, там, любому, и вам на вас ответят. Все люди у нас, церковь очень хорошая, большая, сильная. Так что, я думаю, все будет нормально. Просто обращайтесь, если вам тяжело. Обращайтесь в молитвах. Слава Богу за смски, которые Валя пересылает. Мы получаем, мы молимся за них. Потому очень важно. Общность очень важна тем людям, что они знают, что церковь сейчас уже молится. Интересный момент там. Один интересный момент есть, что ты сам должен позвонить или сказать Вале, что у тебя есть нужда. Тоже вот такое вот интересное вот для меня вот место, на самом деле, благословенное, что иногда, вот когда мы мужчины, вот как переступить через эту черту, а может я сам все-таки, да, как часто хочется, а я сам, да, а Господь говорит, да, не получится у тебя, не получится, ты посмотри, все идет не так, как ты хочешь, все идет, ты уже давно упустил эту контроль, потому слава Господу за все, за нашу церковь, еще раз, за то, что мы можем здесь делиться, и будем крепкими. Если кому-то сегодня кто-то проходит эти дни, эти искушения, эту пустыню, эти темные места, знайте, что и отошел сатана, а он отойдет. И наши мысли, которые, ну, мы думаем, почему это так случилось, все обдумаем, все обговорим, и все размыслим, и все уходит. Просто взываем Господу, просим помощи, и на самом деле помощь приходит своевременно, потому будьте благословенны, пускай нас страдания, испытания не страшат, мы все пройдем, и будем готовы к вечности. Нас здесь, на земле, Господь готовы к вечности. Здесь как школа такая, мы вчера тоже, третий раз говорю, на молодежке говорили, что в этой жизни, чтобы нас укрепить, чтобы дать нам надежду, чтобы укрепить нашу веру, чтобы на самом деле мы были сами сильные и других как-то укрепляли, подкрепляли, потому пускай Бог нас благословит в этом всем, а мы будем прославлять Господа, хвалить Его имя. На самом деле, чудесный Господь. Аминь.